Дети, вот Слово Божие, как мы говорили, истинно, и оно действенно. Вот оно исполняется в жизни людей, которые уповают на это Слово Божие. Хотя иногда еще, может быть, не до конца и разобрались с вопросами спасения, все, но верят, что есть Господь, что Он помогает, ну, прислушаться к родителям, и Господь вот идет навстречу. Я прочитаю вот место Священного Писания, послание к римлянам, в 10 главе, сказан 11 стих. «Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится». Еще мы читаем, уповающий на Него не будет постыжен в Священном Писании. Ну а вот если уж взять 90-й Псалом, который считают, называют его живые помощи, живые, вот, что помогает Господь через них. Здесь я, может, несколько стихов скажу так или прочитаю. Здесь мы читаем, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит ограждения, истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие во мраке, зараза, опустошающая в полдень. Падут подле тебя тысяча, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только будешь смотреть очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Вот какие сильные слова. Ну и там сказано, ибо ангелом своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. Я первые стихи просто произнес. И вот, когда люди, противоположность тому, тем, о которых мы говорили сейчас, которые оставили упование на Бога, когда люди, противоположность им, уповали на Бога, верили, хотя говорю, что, может быть, не до конца понимали все, как Господь помогал им в жизни. Я вам расскажу из военных лет жизни многих людей. И вот много случаев было всяких, но я один расскажу момент. Значит, мать одна верующая, ну, по-православному верующая, потому что верующих в селении было, евангельских верующих, но она боялась Бога, любила Бога, как понимала в своей совести, и как читал Евангелие иногда, что и открыто понятно было. Провожая сына в армию, она написала ему вот этот 90-й псалом, который называется, ну, может, и в городах, а в селах называют «Живые помощи», и сказала, чтобы он берег, и читал, и учил его. И вот он его берег очень всегда, и когда в баню ходили, там как старался любой ценой как-то сохранить, перепрятывал, зашивал в одежду и носил с собой, берег как драгоценность. И читал, задумывался и верил, что вот есть Бог на небесах. Ну, больше у него знаний особенно не было так, но верил, что есть Бог и что Он может помочь. Вот. Ну, так сказать, не совсем до конца у него полноценный, может быть, познание Бога было, или вера вот не была таковой, но все-таки Господь видел вот его состояние, все. И, так сказать, Господь берег его везде. И вот однажды он попал в плен к немцам. Ну и попал в плен, там они его решили застрелить. И поручили одному солдату, немцу, и он повел его в лес, чтобы застрелить. Вот, с автоматом. Наш русский этот идет впереди. Он на расстоянии. Автомат вот. Если он чего там сопротивляться, он очередь пустит и нету. Все. И вот подходит совсем близко к лесу, но в лес еще не вошли. Метров за несколько. Вдруг из леса выезжает взвод. Взвод, это около 30 человек, да? Взвод немецких солдат, вот, во главе с офицером, лейтенантом. Ну, офицер очень молодой немец, высокий, стройный, поджарый, как он выражается. Ну, по-нашему, стройный, поджарый – это сельское слово такое. И, ну, красивый и навеселее. Не то, что он пьяный, а что-то очень веселый. Ну, не знаю, Варь, почему. Может, он письмо из дома получил, может, еще что, кто его знает. Но веселый, в настроении. Ну, и подходит, спрашивает по-немецки у этого солдата, за этого пленного. Тот объяснил ему. Он внимательно меня посмотрел, сбоку обошел, оглядел меня всего внимательно. И потом, значит, говорит ему: если сейчас докажешь, что ты не коммунист и что ты не еврей, то будешь жить. Ну, он на ломаном говорил русском языке, на очень ломаном, но понятно. Знал он русский язык, немец, может, как-то где-то сталкивался, говорит, не знаю, но на ломаном говорил. Можно было засмеяться, но мне не до смеха, говорит, было. Вот. А им на немецком говорил: вот если докажешь, докажи, что ты не коммунист и не еврей, то, значит, мы расстреливать не будем. Пленный, все, будешь жить. Если не докажешь, то секир башка. Но с акцентом, значит, говорит. Ну, а потом им по-немецки скажет что-то, они как захохочут, говорят, все вот так вот, прямо руки сюда положат и хохочут. Но он подходит: ну, давай, давай, а то, показывает ему, значит, застрелим, показывает ему, думаю. Вот. Он говорит: я не еврей, начинает говорить все. Он говорит: ты докажи нам, докажи, и тогда будет. А так что? Это вроде слова. Вот. Ну, он, этот человек рассказывает: я остановился и взмолился к Богу, говорю: Господи, да помогишь ты мне, ну, ты видишь, какое мое трудное положение, ну, что я им докажу, что я им. И вдруг Господь ему посылает мысли, что мать ему живые помощи написала, что они с ним вместе, они зашиты у него, и он уже докажет, что он не коммунист, он уже может доказать. Коммунисты не верят в Бога. Коммунисты им бы, у них устав гласил, что не только самим не верить в Бога, но и бороться с религиозными предрассудками, как они говорили, то есть получается с верой и с верующими. Он вспомнил тогда, обрадовался скорее, раз, порвал нитки там, где все зашито, разорвал, достает и говорит: вот, немцу показывает, немец смотрит. Смотрит немец, читает, ага, ну, по-своему, первые стихи прочитал по-русски, так ломанно, говорит, так вот, говорит, вот, а там были два листа, все это сделано, списано, и там на одном листе был нарисован крест, на котором распяли креста, знаете? Вот, крест. Немец поглядел там на это, на все, прочитал, поглядел. И все, и, значит, ему дает в руки. Говорит: хорошо, молодец, русский Иван. По плечу хлопает, говорит, вот так хлопнет меня. Вот, а наши истощенные были, говорит, я так немножко шатнусь, они хохочут. Им что-то скажут: доказал, что ты не коммунист. На 50% доказал, что ты, ну, то есть доказано. Ну, то есть, еще надо 50%, что не коммунист доказал, а вот теперь надо, чтобы не еврей доказать. Докажи еще, что ты не еврей. Вот. И все, а так, ну, и говорит: думай, думай, давай, думай. А им что скажут немцам, они захохочут, говорит. А я стою, говорит, все, вот, ну, он, а то показывает, понимаешь, как, вот. И все, я, говорит, и так, и так, и так, и взмолился: Господи, да вразумишь ты меня опять. Взмолился к Богу, а знаний нет, все, ничего не могу. И все, говорит, думал, думал, он, ну, говорит, ну, я не еврей. Он: ты докажи. Подходит, скажет немцам, скажет, опять, говорит, смеются, а мне-то не до смеха. Но я мучился, изнемог, и все, вот, голова у меня поникла, повисла. И он, значит, подходит ко мне. Я поднял взор, говорит, на него, такой молящий взор, просящий милости, чтоб помиловал, чтоб не расстреливал. С смотрю на него, говорит, таким взором. И он на меня смотрел, смотрел, и, говорит, подходит, ну и говорит, эх ты, Иван, болван русский, ну, ломанно, говорит, все, ну, вот так вот, вот. Ну, и хлопнул меня, говорит, по плечу, это, так вот. И, говорит, берет, разворачивает, и говорит, что это? Я ему говорю, крест. Он говорит, ну, понимаешь? Ну, это когда знаешь, да? А он-то не знает. Он еще раз меня, говорит, хлопнул, говорит, ну, ладно, половина ты, половина я, говорит ему. И евреи не верят же в крест, в Христа, что он, ну, Мессия, что он распятый был на нем. А здесь крест у тебя, доказательство, что ты не еврей. Эх ты, на меня, говорит, меня толкнет так вот, им что-то скажет, они, значит, хохочут. Ну ладно, половина ты, половина я, всю жизнь будешь помнить меня. Вот, я думаю, что будешь, говорит, я думаю, что будешь помнить меня всю жизнь. Вот. Ну, что все-таки не расстреляли, что спас жизнь ему, отдал ему эту, и, значит, а расстрел отменяется, все, и назад. И так я остался жив. И вот он рассказывал вот этот момент. Вот, дети, что значит верующий человек, что значит вера в Бога, что значит даже у него живые помощи были, вот эта бумажка. И вот получилось, он жив, что его не расстреляли. Вот как хорошо быть верующим. Везде, везде. И это защита. Вот мама ваша, Галя, мама Галя ваша, она училась в техникуме. Когда она поступила, она с первых дней постаралась, не боясь, сказать, что она верующая. И сказала, что она верующая. И это было ее защитой от всего. И от всех нападок получилось. И мальчишки не приставали, вот, ну, так, чтобы как-то, ну, как дружек, вот там, молодежь. Уже они, уже никто. Нравилось некоторым, но знали, что верующий, все. И вот это ее спасло все время. Так. Ну, она помогала всем там чертить, еще что, она училась хорошо. И так уважали ее, и так она хорошо прошла, будучи верующей, от думной защиты. И когда Галя попала, мама ваша в тюрьме была, знаете, в Сухуми? Не знаете? Эх, вы что же не знаете. Маму вашу в тюрьму забирали в Сухуми. И когда она туда попала, в тюрьму, то когда она вошла, то первым долгом она объявила там всем, ну там за преступление сидят, что я верующая, я верю в Бога, люблю Бога, и поэтому я не все могу, что вы. Ну и я должна, как верующая, помолиться. Она помолилась, они стали все расспрашивать у нее, она все рассказывать им стала. А потом принесли верующие, которые узнали, что ее взяли, принесли покушать ей, она все им туда раздала. И сама она ничего не взяла. Но они потом стали там переживать, пошли в милицию верующие, просить стали. Одна принесла свой паспорт и говорит, вот лучше меня посадите за эту девушку. А мол, ее освободите, стали требовать. И ее ночью освободили. Она пробыла там часа 3-4 примерно в тюрьме пробыла.
А за что?
И это было ее защитой. Никто не обижал ее там в тюрьме. И расспрашивали. Она им рассказала спасение Боге. А если бы она не сказала, то там могут обижать, бить могут. Поэтому, когда мы верующие, то это наша защита от всего. И Бог нас защищает. И люди узнают, что верующие уже по-другому. Вот так вот и с этим солдатом. Вот. Конечно, он читает Евангелие, все. И он говорит, как я могу теперь вот не верить в Бога, когда Бог столько явил мне милости. Вот что значит быть верующим. Пусть Господь поможет вам быть настоящим верующим, серьезными верующими, верующими на всю жизнь, верующими во всех обстоятельствах, не стыдиться говорить, что я верующий, ибо верующий в него не постыдится, Бог постыжен не будет. Но я, наверное, еще чуть-чуть добавлю к этому, что значит верующий в него не постыдится. В сталинские времена, это в 37-м году, судили и верующих, и неверующих, здесь трудное время было, и вот судили одну верующую старушку, которая была глубоко верующей, евангелистка. И она, не боясь, говорила им, что верующая, свидетельствовала, вела себя так, все нормально. Ну и вот она уже была в возрасте, так, и вот ей, значит, говорят, что вот, бабушка, мы тебе даем 25 лет. За это время ты оттуда не выйдешь. Может быть, даже и тело твое успеет сгнить, и кости уже даже начнут разлагаться. Ну, то есть умрет она там, и все. Вот. И, значит, так ей говорит судья, который осудил. Вот. А она встала перед ним и говорит ему: не как вы, а как Господь. Надо мной и вами, и над всем миром есть еще Господь. Вы думаете так? Я на все согласна. Но у Бога могут и другие планы быть. Это еще посмотрим. И вот Сталин умер. Стали отпускать верующих, которых не за... Вообще верующих, неверующих, которых ни за что сажали. Такое время было трудное. И тогда, значит... ее выпускают, она приезжает в свой город, ну, судья это, он молодой, еще живой, и этих людей реабилитировали, то есть их считали невиновными, судили, снимали судимость с них. Ну и если живы те судьи, которые были, то они у них должны были проходить. И вот она пришла к этому судье, он уже забыл все это, что у него бабушка такая была, премудрая, особая, так сказать. И вот, значит, ей выдали паспорт, реабилитировали, то есть она как не была судимой, сняли судимость, или снятие судимость называется. И вот он ей документ хотел вручать, протягивает руку, вот, а, ну и это самое, пожимать. Она, значит, взяла эту руку, а потом ее руку берет, ну они вроде как поздравляем, мы ну, радуемся, там, протягивали руку, пожимали, и не отпускает, взяла ее и держит. И говорит: вот, милый, не как вы, а как Господь, и держит руку, и смотрит на него. Он стал вспоминать. Вы помните, она говорит. Он вспомнил. Так вот, не как вы, а как Господь. Веруйте в Господа Иисуса Христа, иначе погибнете навеки. Еще некоторые слова сказала, пожал ему руку и пошла. Верующий в него не постыдится. Не будет постыжен. И если бы даже верующие, которые у нас, как Одинцов и другие, которые туда попали, уже они как и в возрасте, и они там остались, и Скотских Алексей Федорович там в тюрьме умер, друг отца. Если они и умерли там, то они постыженными не будут в вечности. Они будут спасенными, они будут с Господом, они вместе со Христом будут. Поэтому верующие во Христа не постыдится и на этой земле. Господь не допускает быть постыженными. И тем более в вечности. Там все постыжены будут люди, которые придут неверующие. Те грехи, которые они делали, откроются, и весь мир постыжен страшно будет. А верующие уже не будут постыжены. Верующие в него не постыдится. Запомните это. Поэтому не стыдитесь имени Господа Иисуса Христа. Нигде. Это же Христос прославленный, превознесенный, умерший, воскресший за наши грехи. Поэтому Его стыдиться и верить в Него никоим образом нельзя. Это тоже большой грех. Кто меня постыдится, я постыжусь. Господь сказал. Понимаете? Пусть вам Господь поможет, детки, чтобы вы были глубоко верующими, а такие не постыжаются. Аминь. Дети, вот очень хорошо, если дети с детства идут за Господом, имея верующих родителей. Некоторые с неверующих семей обращаются, но тем более, когда родители верующие, и дети вырастают, дети еще с детства знают о Боге, и знают, что им надо делать, и как идти за Богом. И вот если они не хотят идти, то им очень бывает трудно, очень тяжело им бывает. И вот седьмой псалом, такие слова вот есть, я сейчас прочитаю, как они исполняются в жизни, я расскажу про свою сестру немного. Вы иногда просите меня рассказать о себе, ну, о сестре, о брате там. Но связанный, конечно, с духовным назиданием. Не просто проговорить или проболтать там языком, а чтобы назидание было. Так вот, Слово Божие говорит, 7 Псалом, я читаю стих 12. «Бог, судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Судья праведный и каждый день строго взыскивающий, если кто не обращается. Вот так написано, здесь точка стоит. Он, Господь, изощряет свой меч, напрягает лук свой, направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, приготовляет сосуды смерти, но еще не смерть. Стрелы свои делает палящими. Стрелы делает палящими. Вот как из лука стреляли в кого-то. Ну, обыкновенные, а то палящие, огненные. Вот так Господь поступает в жизни, особенно с теми, которые мерят верующих родителей и не идут. Цель его – привести к себе и спасти, потому что родители не только молятся, но и плачут. И Господь сказал: «Плачьте о себе и о детях ваших», Господь так сказал. И родители верующие плачут за детей. И вот я расскажу вам, как вот эти слова Священного Писания, что Господь судья праведный, взыскивающий, если кто не обращается. Как он меч свой приготовляет, написано здесь, изощряет меч. И стрелы свои пускает, лук натягивает, и стрелы палящими делает для человека. Сосуды смерти приготовляет. Вот моя сестра, она старше меня, намного старше. Сейчас она в Московской области живет. Раньше мы жили в селе, и вот там родители верующие были, она знала о Боге, молилась, знала, как молиться надо, верила, что есть Бог. Но за Богом не шла, как должна идти. То есть, по-другому, она не отдавала свое сердце Господу. Как Господь говорит: «Сын мой, дочь моя, сердце твое отдай мне», притча 4 глава. Вот, она не отдавала сердце Господу. Время было трудное, военное. Их отправляли на фронт, не совсем на фронт, но предфронтовую линию, копать окопы для того, чтобы солдаты там у них находились. Ну, а им, вот ей 18-19 там был, ну что это еще, и девушки тем более. Ну, они, конечно, старались как-то, ну, избежать этого, уклониться, чтобы там не быть. Но почему? Они боялись, они попали на раскоп, попали окопы и... Началась бомбежка, бомбы кидали, и с пулемет сверху стреляли, и там и побили многих, и очень страшно было. И они вот, конечно, сбежали оттуда, ну а потом старались, чтобы как-то все-таки не попасть, как и все люди боялись. Ну, мужчины взрослые, то военно обязанные, они не военно обязанные, поэтому так вот. И вот возникла такая нужда, что ей надо было ночью перейти в другое село за 15 километров расстояние. Километров 7 не меньше идти лесом. Лес и высокий сосновый лес, огромный сосны, и мелкий такой лес, мелкий, в котором стараются скрываться лисы, волки. И вот она шла ночью. Ну, конечно, шла, чтобы ее не узнали, там переоделась. Если кто-то идут люди, она, когда по лесу шла, уклонялась, уходила в лес, чтобы ее не видели, чтобы не заметили, что она скрывалась. И вот, когда она прошла порядочное расстояние в лес, и вышла такая небольшая поляна, но небольшая так дорога, и по обе стороны есть пространство, полянка, так, лощина. И она смотрит, что множество овец, больших овец ближе подходит, глянет с ягнятами. Она подумала, что это наш местный пастух, просмотрел, часть пригнал овец, часть нет, но она не догадалась, что люди, хозяева, хватились бы, нет овец, они бы панику подняли. Это ей мысль не пришла в голову. А она поняла, что это овцы. И она немножко поругала этого пастуха, он был косой, она говорила: «О, косой Петька, что наделал, глянь, да их тут волки растерзают, овец, глянь, да с ягнятами ближе подходит». Потом, когда ближе подходит, а потом смотрит, эти ягняты зубами друг за друг за хвост хватают, за лапы, лицо друг друг кусают, но не сильно, ягняты этого не делают. Она сразу остановилась, это волчата, а потом где-то, наверное, волки. И уже она близко, вплотную подошла, вплотную прям. Но она слышала, верно ты, нет, я не знаю, что возвращаться назад нельзя, волки не любят этого. Так, так говорят, так это на самом деле, нет, я не знаю. Она слышала, что если то, иди уже как шел. Ну и она пошла. Вот, зашла в середину этой стаи волков уже. Они по обе стороны дороги лежат, взрослые волки, ягнята эти, то есть ихние волчата бегают. И вот она как немножко прошла, и у нее волос зашипел, стал подниматься со страха. И платок уже там, она не чует, она его рукой взяла в руку платок, а волос дыбом. И она говорит, я только успела, Господи, сохрани меня от этих зверей, вот так сказать. И идет посреди этой стаи волков. И вот когда уже она стала проходить, так немножко обернулась, в это время старый волк-вожак встал, встряхнулся, взвыл, подал голос, это команду он подает. Все встали, и они побежали в лес, в чащу леса. Там у нас такое место есть, как-то на отдаленное от всех. И от этого места несколько отдаленные все-таки. Там их норы огромные были. Мы когда-то собирали грибы и далеко ушли, будучи молодыми людьми. Вот, и напали на эти норы. Кто-то знал и говорит, пойдем посмотрим. Ну, боязно, ну пошли. Огромные норы. И они туда в землю идут, и много их там земли накапано. Вот там они жили в этом месте. Вот они туда побежали. Тронуть они ее не тронули, но напугалась она здорово. То есть этим случаем Господь призывал ее к себе для того, чтобы она отдала свое сердце Господу. Конечно, это ее всколыхнуло, тронуло, но она еще не обратилась. Но я еще один момент, еще один расскажу из ее жизни все. Следующий момент был, повезли их работать на Урал куда-то, время военное было, вот. Ну, сказали, что там работают по 16 часов, так это или нет, может меньше там, но и там холодно, все. И, конечно, им тоже не хотелось, как-то хотелось уйти. Вот когда за Москву завезли их уже на уральском направлении, отвезли порядочно, они решили проехать с поезда, когда уже видят, что они не убегут. Этот ушел, кто их вез там. А везли в товарняках, они решили прыгать с двоюродной сестрой своей. Ну вот спрыгнули, и она когда спрыгнула, глянула рядом металлический кол. Такой не кол, а там вот какие-то обозначения там у них стоят. Ну вот если бы она на это прыгнула, то она там, конечно, так. А или осталась, или уже идти не могла, уже искалечила себя. Ну вот Бог сохранил. И пешком они шли, много сотен километров шли. Сначала чуть-чуть был есть, а потом не было ничего, голодные шли и шли домой. Ну, от Москвы до нас 500 километров напрямую, а они в обход шли, в круговую. Это там всех 600, да и до Москвы еще не знаю, сколько километров шли. Ну и вот таким путем молились, чтобы Бог послал им какую-то еду, чтобы с голоду не умерли. С дороги уходили в сторону, когда кто-то ехали или что, боялись их заберут, документов у них не было. И пережили очень-очень сильно много, и молились, Господи, помоги нам. Ну что делать, приходилось спросить. Они как нищенки просили, зайдут в село, где видят попроще. Ну и просят, то есть дать чего-нибудь, или картошку, а чего? Или картошку, или если кусочек хлеба, сухарик, или чего-нибудь. Моя сестра просила, а ее двоюродная сестра Мотя, стыдилась просить, боялась. Сестра попросит с неделю. Смоть, я тебе давать не буду, если не будешь просить. Проси, но я прошу, и ты. Она ее называет. Да, сестра, да я не могу, да я стыжусь, все. Ну вот так вот. И вот так они шли. И в одном месте чуть не утонули в озере, но Господь сохранил. Но и вспоминает моменты некоторые, когда Господь им посылал милость. Зашли в одно село, вот как раз где чуть не утонули. Ходят кругом озера, а село видно, свет, а озеро и не знают. Ходили, ходили, решили перебрести. Побрели, оно очень глубокое. Ну, еле-еле, конечно. Кое-как там вылезли, одна поглубже, одна, от которой не так ее хоть вытянула. Ну, ходили, ходили, нашли. Попали на отшибе на дом один. И мокрые, конечно, пришли. Ну, сказали, тетя, вот так и так, переночевать вот нам, хоть бы чуть согреться, все. Вот, но она посмотрела, эта женщина, конечно, она была верующая, безусловно. Вот, посмотрел на них и говорит, детки, мои детки, какое страдание вам выпало на вашу душу. Миленький, я все вам сделаю, не волнуйтесь, с вами ничего плохого не будет здесь. И говорит, я вам посушу все, а накормил их, они голодные. Вот, она говорит, если сильно голодный, смотреть, чтобы плохо не было. Мне не жалко, вот все, ну, я вам и с собой дам, ну, чтобы у вас не болели животы. Ну, они, конечно, поели, много, мы, говорит, поели, ничего. Потом ложитесь, отдыхайте, я пересушу утром, разбужу все. Ну, и вот утром можно пораньше, она говорит, уже жалко вас будить, гляжу на вас, как на птенчика. И говорю, пусть хоть они отдохнут тут, как следует. И мы, говорит, долго спали. Вот. Ну, потом встали. Она разбудила их там, или они встали, не знаю. Она их еще покормила, с собой им хлеба дала. Вот, картошечка там сварила, дала им, что можно, там сухарики были, что дала. Вот. Ну, и сухую одежду, все, и говорит, ну идите, миленькие, пусть вас Господь хранит в пути. А вы знаете, у кого вы были? Председатель сельсовета вы были. Муж мой, председатель сельсовета. Но вы не бойтесь, я же вас отпускаю, говорит. Я вам не говорил раньше, чтобы вы не волновались, но мы этого не сделаем. Ну, она, наверное, так полагаем. Они теперь полагают, что это верующий был человек. Вот. Ну, и она им говорила как-то, чтобы они все просили Бога уповали. Теперь они его вспоминают, говорит, вот Бог им милость послал. Ну, и вот так они пошли. И вот шли-шли. И отец видит во сне, что к нам домой овца пришла. Но такая худая, что одни кости и кожа. И шатается, вот идет и шатается, еле держится на ногах. Ну, отец не умел обрадовать, он говорит, это придет Настя, вот дочь наша. И точно, ночью стучится со двора в заднее окно, там маленький стук. Вот, мама подходит, вот, она ей махает к двери подходит. Вот, мама говорит, кто там? Она говорит, мам, это я. Она говорит, мама, это я, только я громко говорю, она шепотом говорит, тише, мама, чтобы никто не слышал, что пришла. Вот видеть, как Господь призывает к себе, вот, трудностями, но хранит все равно, но зовет, чтобы человек обратился. И так она ни здесь не обратилась, и потом дальше, и так жила неверующая, душа болела, боялась. В жизни не везло, очень много трудностей было, я не буду о них рассказывать, только последний расскажу момент обращения. Значит, рыбой отравилась, не знаю, консервами или рыбой, не знаю, точно, вроде консервой. Отравилась сильно, заболела дома, плохо было. И сын ее, ну, вызвали врача, но она не дождалась. И решили пойти в поликлинику вместе с сыном. Сын высокий, сильный парень. И вот, когда шли, уже подходя к поликлинике, она стала терять сознание. И сказала, теряя сознание, она сказала, «Господи, оставь меня для покаяния, продли мне жизнь, чтобы я успел покаяться. Я не хочу так уходить, Господи, смилуйся надо мной». А покаяться уже не могла, вот она в этот момент в болезни, только попросила, чтобы он оставил для покаяния. Но сын подхватил ее на руки, она ростом маленькой, худенькой, он сильный такой, вот как Саша, ростом и такой же мускулистый, все, он ее подхватил на руки и побежал в поликлинику, забежал и начал кричать: «Мама умирает, спасайте, если можно, спасите, мама умирает, мама умирает». Так вот шумит, ну, даже не связан немного, но понятно, все, сильно испугался. Но сбежали сразу с кабинета, врачи все за ним в кабинет снесли, подхватили, стали делать уколы, все, отхаживать, и отходили ее. Ожила она, выздоровела, поболела долго, она сильно травилась. Ну и так, как она говорила, оставить для покаяния, то надо идти на богослужение. И вот она пошла на богослужение, дома она знала, где собирается, там, где она жила. А все-таки она себя вела не как те все остальные люди. Там ругают с плохими словами и так ведут себя. Она хоть не верующая, но этот ничего не делала. И пить не пила, и не ругалась, и ничего. И так менее-более скромной жизнью была. Ну и некоторые знали по поведению, какие верующие. И вот она встретила женщину на дороге. А они, значит, говорят: «Ты не туда в тот дом идешь, на отшибе там, и называют там по имени этого человека, у кого собирается в доме». И все, и она засмущалась как-то, и не знаю, как она тут поступила, уж не помню, но она возвратилась назад. Она не попала туда. Понимаете, дети, как вот трудно потом приходить. Вот когда вот вы в детстве сейчас идете, идете за Богом, отдали сердце, пошли, и намного легче все. А вот уж потом труднее становится. И она вернулась домой и говорит: «Вот и измена. Говорила Бог, изменила. Господи, ты помоги мне, я так не могу. Я ж тебе слово дала, Господи, ты мне жизнь спас». Так вот дома плакала, молилась, вот так вот. И потом говорит: «Нет, поначалу я не пойду через это селение, все, я обойду лесом». И вот вышла в лес, там он рядом, он прямо на этом жила, почти в лесу что. И по этому лес пошла кругом. Ну, ей намного больше, круг больше пришлось, да, чем напрямую идти. Но уже она пробилась туда, прошла в дом молитвы, пришла туда, вот, и там она покаялась. Обратилась к Богу, помолилась, покаялась. Говорит: «Я теперь буду ходить на богослужение». Он сказал: «У меня родители верующие, и мама, и папа, вот, и брат у меня верующий, вот, и я буду ходить». Вот, потом еще раз леском прошла, а потом говорит: «Нет, теперь не буду ходить лесом, теперь пойду прямо, вот, через селение, если скажу, да, иду туда, я верующий, буду так говорить». Ну и потом пошла. Ну, узнали, что верующий, уже она не боялась, не стыдилась, и так она стала верующей. Но пережила очень и очень много. А вот один брат рассказывал, с Тамбова он окончил фельдшерский техникум на фельдшера. Вот, среднетехническое медицинское образование у него было. Его послали в Саратовскую область работать. Ну, вот он приехал на станцию там, вот, и электричка дальше не идет, ночевать не хотелось. Он спрашивает: «А вот такое село тут где?» Ну, ему сказали там, вот, электрички нет. «Да что тут молодому?» А время зимнее. «Молодому сейчас вот так, так, так рассказали, иди, и ты как раз еще придешь. Начнет только смеркаться, и ты уже там будешь в селе». Ну, молодой я, говорит, подумал, да чего ждать буду, и пошел. Пошел, а время зимнее, солнце быстро садится, да, день короткий очень. Вот, не рассчитал, и тени правильно подсказали. Ну, может, и правильно так, Господу угодно было ему пройти. И вот, когда он уже подходил близко к селу, но еще не в селе был, там у них, значит, овражек небольшой. Он спустился в этот овражек, а там его за ноги собаки хватают. Смотрю, вот собаки прям за штанину берут и тянут. Я говорю: «Ты что такое?» Стал отмахивать, что-то у него было там в руках. Ну так, отбегают. И все равно смотрят. А потом я вот лежу, глянь. Да они серые все. Почему они все от одной серой? Да это волки. Понял? Да это волки, говорит. И как он взмолился: Господи, сохрани меня. А зимой волки голодные. Бывают случаи, когда они разрывают человека. Вот. И Господи, помоги мне. А он еще не отданный был Господу. А мать верующая у него. Мать верующая молилась за него, и он все знал. Как завопил: Господи, спаси меня. Зима, волки голодные, и все. Ну, Бог дал, что они потом не стали к нему. Значит, так вот, лезть и хватать, и все. Он так осторожно уже стал идти. Ну, что-то у него в руках было, я вот не помню, что. Вот. И так он пришел и стал думать потом, что не, так нельзя, надо к Богу думать, стремиться, как-то внутренне настраивать себя, и вскоре обратился к Богу, отдал сердце Господу. Но это хорошо, когда отдают, а когда не отдают, то попадают в большие беды. И иногда дети, делая грех, умирают физически и уходят неспасенным. Это самое страшное, самое больное для родителей, самое страшное для самого человека. Этот человек уходит в погибель, в ад, и во веки веков выхода оттуда не будет. Это трудно объяснить. Поэтому, чтобы Господь не применял к вам свой меч, не изощрял, чтобы лук не напрягал, чтобы стрелы свои не делали палящими, то есть чтобы не допускал вот этих вот скорбей, какие он зовет, лучше, конечно, лучше вот идти с детства за Господом, отдать свое сердце, принадлежать Господу, и тогда вы избежите многих и многих бед. Меня приглашали многие умирающие люди, и особенно мне запомнилось, у нас в Воронеже жил брат Володя Новиков, и у него дочь Нина была. Она ходила на богослужение, посещала собрания наши, все, здесь большое собрание было. Но так вот ходила просто, сердце не отдавало Господу, как-то несколько вдали оставалось. Ну и так ходил, так и не отдала. Но она в то же время и на богослужение ходила, и ходила, занималась по легкой атлетике, там на брусьях, на кольцах, на всем таком. Вот, и хорошо у нее получалось. Ну и вот так не отдавала сердце Господу. Там успех был, продвигалась и стала отдаляться от Господа. И у нее был грипп, а надо было там выступать очень, ну, соревнования какие-то там показать лучшие. Ну, может, места сказать, первые места занять. И ее очень просили, чтобы она пошла. Ну, она, конечно, пошла, ну, температур уже не было, ну, а грипп был, он еще не закончился. И она пошла, выступила, там же в спортивной форме, еще добавил, простыла, и получилось осложнение гриппа рассеянным склерозом мозга. Диагноз, болезнь такая, рассеянный склероз мозга. И она начала быстро угасать, слабеть. И вот я ее посетил весной, в мае месяце, когда уже расцвели все сады, и яблони, и груши, и сливы, и все кругом цветет, и вишни, все как белым молоком, Андрей-то. А у них сад был большой. И вот когда я пришел, она знала меня. Когда я пришел, то она такие слова сказала. Она говорила очень протяжно, например, вот как... Ну, я одно слово произнесу там. Брат. Потому что рассеянный склероз мозга ослабевает все органы. Слух ослабевает, зрение, речь ослабевает, обоняние ослабевает, движение ослабевает, все. И люди очень трудно в это время говорят. И она вот так вот начала редко говорить. И вот она произнесла редко такие слова. Сказала, что... Как я хочу жить. Все цветет, пчелы летают, в дом залетают, окно открыто, тепло очень. Как хочется жить, и теперь бы служить Господу. Но болезнь моя серьезная, к конечно, я умру, но я и достоин этого, я и не против так умереть. Теперь я уже покаялась, спасенная она была. Но все-таки 22 года ее возраст был в то время, когда она умирала. Но все-таки она сказала, как хочется жить. Как Бог прекрасно весь мир сотворил, и этот белый свет весь, вот эти деревья, пчелы, все очень интересно. Но я все-таки умру, потому что я не покорилась вовремя Господу, не отдала свое сердце. И, может быть, и дальше я погибну, если пойду, Господь знает, я уж смиряюсь теперь, а все-таки хочется очень жить, жить, жить в молодом возрасте и служить бы Господу теперь. Ну и, конечно, она умерла, ушла в вечность. А ведь можно было и не уходить, можно было и не умирать, если бы она вот отдала сердце Господу, она бы на состязание на это не ходила, осложнений не было бы, болезни не было, ничего. И так бы она служила Господу. Интересная девушка, красивая, высокая такая, все, сама из себя. Ну, вот так закончилась жизнь. Вот так, детки. Поэтому... Пусть Господь поможет вам, и вы старайтесь с детства отдать свое сердце Господу, и все будет хорошо, и будете жить, служить и радоваться. Пусть Бог поможет вам, и вы стремитесь, Бог помогает. Аминь.